В Москве 17 часов 5 минут. Это значит, что время выхода очередного выпуска программы «Здесь живут люди» в прямом эфире «Живого гвоздя» и медиаплатформы «Эхо». Можете слушать нас в приложении, а также на сайте медиапроекта «Эхо». В студии, как обычно, я, Руслан Валиев, урбанист Аркадий Гершман.
Всем привет.
И у нас сегодня в очередной раз в гостях замечательный гость, наш друг, я бы уже не побоялся сказать, наверное, социолог-урбанист, исследователь в Center for Independent Social Research, Берлин, Олег Подченков. Здравствуйте, Олег.
Привет.
Привет. Я, наверное, сначала скажу, почему вообще мы решили поднять тему джентрификации, потому что я не так давно был в Польше и ездил с архитектором в, скажем так, довольно отдаленные депрессивные районы, которые сейчас меняются, и он вот мне говорил, что смотри, как хорошо здесь началась джентрификация. Приходят девелоперы, открываются классные новые заведения, там доступность растет, просто становится красивее, меньше затеганных стен и все такое прочее. И с одной стороны, подумал я, что действительно хорошо, когда среда меняется к лучшему. Красивее, дружелюбнее и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, когда ты говоришь джентрификация где-нибудь в Париже, в Берлине, да даже в Москве на Патриарших прудах, например, и человек, если знает, что это такое, то он наверняка подумает, так что ты ж негодяй такой, ты, значит, против нас вот тут жителей пришел. И поэтому мы решили разобраться, все-таки это благо или это наоборот какой-то... Ну, не то, что не дуб, но, короче, опасность для жителей. Потому что не секрет, что многие там блогеры, урбанисты, журналисты, наоборот, когда ездили по России, говорили, что вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, и у вас тут начнется джентрификация, и всем станет хорошо. А в Европе при этом, и, ну, мне кажется, не только в Европе, в том числе в городах Северной Америки, наоборот, жители пугаются этого слова, устраивают иногда протесты. Например, в Лондоне так точно было не так давно. И пытаются, наоборот, затормозить этот процесс. И поэтому, Олег, наверное, самый первый вопрос. Если простыми словами, джентрификация – это что такое?
Ну, джентрификация – это смена. То есть, тут можно сказать, как бы из экономической перспективы и социальной. И речь пойдет немножко о разных вещах. И мне кажется, это, наверное, самый интересный такой конфликт, потому что с экономической точки зрения это какое-то обновление городских территорий, домов с последующим ростом цен. Ну, кто-то скажет, там, не знаю, оборотов финансовых с этим стоящим. А с социальной точки зрения джентрификация означает замену населения, замену одних жителей на других. И главным конфликтом и точкой преткновения, наверное, камнем преткновения является тезис да, из экономической перспективы. Ну, среда же становится, как ты сказал, лучше. Слово «лучше» берем в кавычки, потому что для того, чтобы утверждать, что она становится лучше, надо понимать, для кого она лучше, кому это лучше. Но даже оставив в стороне этот более сложный вопрос, все равно есть другой аспект критики из социальной перспективы. В ответ на это говорят, а кому становится от этого лучше? Среда становится лучше, но кто наслаждается этой средой? Как правило, в результате джентрификации плюсы получают другие люди. То есть выселяют одних, а преимущества, да, от обновленной улучшенной среды начинают получать другие.
Но мы же не можем просто остановить развитие города, сказать, что вот он такой построен, такой сформирован, и вот пусть он таким остается на следующие десятилетия. Город же это, в принципе, всегда вопрос динамики, наверное, и, ну, если мы будем искусственно тормозить развитие, наверное, лучше никому не будет, ни старым жителям, ни, возможно, новым.
Ну, развитие и джентрификация не одно и то же. Джентрификация – это именно... развитие, которое влечет за собой определенные экономические последствия, которые выталкивают людей. Mm-hmm. Если будет джентрификация условная, да, предположим, как гуманистический сценарий с джентрификацией, где обновление происходит, но людей не выселяют. В принципе, такая, опять же, в кавычках, джентрификация имела место в Советском Союзе. Например, сейчас уже забытое слово «маневренный фонд», которого почти нет. И смысл маневренного фонда, который принадлежал государству, в принципе, как и все остальное, заключался в том, что когда делали ремонт домов же делали в советское время, то что сейчас в Берлине слово «занирунг», да, как бы санация, да, это пугало, это чем детей пугают с детства. Да, вот «занирунг» – это самое страшное, что может произойти, потому что завтра твоя семья потеряет возможность здесь жить. А в Советском Союзе, ну, ремонтировали дома и в других местах где-то, да, но просто что происходило с тобой? Тебя выселяли в маневренный фонд на какое-то время ремонта, и потом тебя же возвращали ровно туда, где ты жил. Вот это обновление территории, да, может быть, даже жилого фонда, но без выселения людей.
Но при этом, насколько я помню, вот, по крайней мере, в Москве я знаю множество историй, когда люди жили в центре города, их вот так вот выселяли для обновления старых дореволюционных домов, а обратно не заселяли. Они оставались где-то около МКАДа. И это уже, ну, с одной стороны, действительно, у тебя там квартира стала чуть лучше, не знаю, горячая вода с лучшим напором, ванна побольше, но все-таки центр и окраина – это разные вещи.
Да, конечно, и в том-то и дело, что людей-то не спрашивают при этом, по большому счету, как правило, людям не оставляют выбора. То есть джентрификация, ну, я не знаю, наверное, примеров, может быть, за редчайшим исключением, к российскому контексту еще можем вернуться, у него есть большая специфика. Вот, но в целом джентрификация не происходит по воле людей, которые где-то живут. А вот живущие, да, на каких территориях люди обычно не просят, да, того, да, чтобы началась там какая-то обновление их территории, чтобы их куда-нибудь выселили, ну, потому что никто, ну, все сомневаются, что у них будут шансы потом туда вернуться, и не зря сомневаются.
Ну, вот, насколько я помню, примерно процесс джентрификации – это то, что есть какой-то район, где дешевые арендные ставки на, не знаю, жилое и нежилое, туда заезжают, как правило, молодые, талантливые, которым там особо ничего не нужно, и они из ничего делают что-то. Не конфетку, конечно, но тем не менее начинают как-то вносить разнообразие в район, и за счет этого его ценность потихоньку повышается, и потом он становится уже дорогим. То есть все-таки будто бы это как раз делают жители и резиденты, как, ну, физические, так и юридические.
Ну, кто заехал-то, они же там не жили, ты же говоришь, заезжают, они там не жили. Там кто-то там жил, этот кто-то куда-то делся. Про это обычно и не говорят. Говорят о тех, кто уже появился после, а куда делись те, кто там жил? Но вообще-то практически нет исследования, что произошло с теми людьми, где они сейчас живут, в каких условиях и как они оценивают с ними произошедшее. Таких исследований практически нет. Ну вот, да, там в Питере у нас очень мало примеров джентрификации, ну, если важно, да, можем остановиться на том, почему, но те, что есть, вот, да, там, вот в Питере я просто знаю, да, там, ну, условно, за мостом там, бывшего лейтенанта Шмидта, вот где Смольный факультет находится, известный университет, там Галерная, если не ошибаюсь, улица, вот она фактически была джентрифицирована почти целиком. Там были коммуналки, 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 а сейчас там какие-то мегаэлитные дома. Там не осталось никого, кто жил на этой улице. Куда делись все эти люди, совершенно никому не известно. Можно сколько угодно обсуждать, что там происходит сейчас. Но, кстати, да, вот еще одно последствие, мы про это не говорили. Кто еще является некой такой пострадавшей отчасти страной? В общем и целом люди, вот здесь в Принцлауэрберге, например, хороший пример, в Лондоне, вот там, где мега-джентрификация уже, как бы джентрифицированная, особенно супер-джентрифицированная, то есть на втором, на третьем круге. Средний класс ведь тоже можно выселить, высшим средним классом выдавить. А потом выше средний класс можно выдавить, продав все арабским шейхам и российским олигархам, я про Лондон, где так и происходит. И все. И ты, когда-то выигравший от джентрификации, вдруг понимаешь, что это такое на своей собственной шкуре, когда тебя оттуда тоже выдавили точно так же. И ты просто, грубо говоря, люди, уехавшие из этой территории, очень часто она перестает для них существовать. Это становится территорией для определенного круга людей, а для других людей эта территория считает жизнь вырезанной, им там нечего делать. А если это жилье для богатых, то там не возьмется никаких других. Если там вся инфраструктура для богатых, зачем я туда пойду? Ну, у меня нет денег на такие рестораны. Для меня эта часть города вырезается из моей ментальной карты, из моей практики жизни. Все, да, я там условно вот в этот район города я больше не ходок. Повернулся к нему спиной и забыл. Все, эта часть города для меня потеряна, мне там места нет. Там теперь живут какие-то другие люди, выигравшие от джентрификации.
Но, с другой стороны, можно сказать, что если есть неблагоприятные районы, где, например, очень доступная недвижимость, то он тогда закрывается для, наоборот, тех, кто зарабатывает. И как еще один довод за джентрификацию, можно сказать, что, наоборот, она подстегивает человека развиваться, добиваться там больше успехов, больше зарабатывать, в том числе денег, чтобы остаться в этом месте. Это плохо или…
Ну, это абсолютно вот такая, ну, в той же логике, да, либеральность. Вся джентрификация, за ней кроется логика зарабатывания. Зарабатывай больше. И кто зарабатывает, тот сильнее. И прав. Но это как бы одного типа логика.
Но будто бы города всегда так развивались. Нет?
Конечно, нет.
А как… Ну, я вот, честно говоря, другого развития не представляю. Вот из каких-то примеров, которые там, где я был, которые я трогал, Я вот не знаю городов,
которые... В капитализме они не могут по-другому развиваться, в капитализме. Uh-huh. Потому что логика капитализма – это логика инвестирования денег, извлечения прибыли, чтобы снова вложить деньги и так далее. Поэтому такое развитие, да, через экономику в капитализме – единственная форма развития. И поэтому там, где джентрификация развиваться, ну, где развитие затруднено по определенным причинам, и это как раз специфика России, которая связана с системой собственности, потому что джентрификация больше всего развивается там, где арендное жилье. Почему в Берлине, да, даже больше, чем в других частях Германии? Потому что здесь больше 80%, чуть не 90%, берлинцев живут в арендном жилье. Арендуют они у крупных корпораций, финансовых, страховых, которые владеют домами, кварталами. Соответственно, как арендатор, ты очень слабо защищен от роста арендной ставки. А, собственно, и поэтому да, тебя как бы выселяют, чем это могут делать постоянно, поднимая ставку, вот как я привел пример, растут и растут, да, как бы цены, и следующий тип джентрификаторов тоже выселен. В России ситуация другая, потому что там почти у всех собственность на жилье, и выселять собственников значительно сложнее, значительно дороже, поэтому джентрификация там замедлена этим фактором в первую очередь.
То есть у нас наконец-то есть особый путь, и, видимо, он не совсем уж и плохой.
В этом смысле, да. Мы абсолютно точно не страдаем вот от такой микро-джентрификации. Да? Uh-huh. Как бы она микро в плане масштаба, но в плане распространенности этого явления оно практически тотальное, да, в Западной Европе, ну и в Америке, uh-huh. в России. Джентрификация такого типа происходить не может, но у нас есть ответ, который долго думали и придумали. Который назывался реновация, теперь называется КРТ. Uh-huh. Это разновидность джентрификации. Ну, то есть логика та же самая. Uh-huh. Ты извлекаешь как бы добавленную стоимость из земли. Uh-huh. А тебе нужно придумать за счет чего. Да? То есть, как ты говорил совершенно справедливо, вообще основа джентрификации – так называемый gentrification gap. Uh-huh. Gap между тем, сколько это стоит сегодня, и тем, сколько это потенциально может стоить. За счет разных вещей, за счет локации, за счет будущего развития, за счет того, что построят инфраструктуру, дорогу, например, или предприятие в будущем. И ты, зная как бы, эти вещи, оцениваешь, что это будет стоить в будущем, инвестируешь сегодня, ждешь, когда это произойдет, и вообще ты ничего не делая, чисто вот просто, да, как бы чистой воды спекуляция, да, на каких-то вещах, которые сделают другие. Сегодня купил задешево, через 20 лет продал там, в 20 раз дороже. Uh-huh. Вот. Но КРТ, по большому счету, это способ делать джентрификацию там, где все собственники. Просто снести дома и построить новые.
Ну, там действительно есть момент, что у нас вроде как жилье считается правом, которое невозможно лишить человека. Но, правда, если по реновации, по-моему, 2/3 должно проголосовать собственников за снос, тогда тебя все равно выселяют. А по КРТ, по-моему, если твой участок как-то приближен к основному участку, тебя могут снести за какие-то, ну, по очень упрощенной процедуре, я правильно понимаю?
Ну, я детали сейчас не помню, тем более, что они меняются, но uh-huh. в целом, да, логика такая, uh-huh. что, ну, в принципе, эта идея в том, что ну, если нельзя выселить людей, да, нельзя у них купить по рыночным, правилам, то можно использовать нерыночный механизм, можно объяснить, что эта территория стратегически важна для каких-то там, да, что это общее благо вообще-то, что территория должна стать лучше, да, то есть, ну, с одной стороны, мы, ну, а те, кто продавливает джентрификацию, говорят о таких вещах комфортнее, безопаснее, но реально она становится просто, кроме этого, она становится дороже, да, на ней зарабатывают, строятся новые квадратные метры, зарабатываются новые деньги. И опять же, да, можно при этом сказать, ну кто-то же от этого выигрывает, жильцы. Но в ответ опять будет сказано, кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Почему вообще не говорим о тех, кто проигрывает?
Интересно. Наши зрители тему подхватывают. Ирина пишет, что Каменный остров в Петербурге – прекрасный пример. Сейчас там даже просто гулять стало неприятно.
Туда вообще незачем идти, он состоит из заборов. Угу. За которыми никто не знает что, только догадывается.
Я еще из последнего читал, что в Нижнем Новгороде после очень большой программы реконструкции к юбилею и, собственно, культурной программы к юбилею, туда все массово поехали. Тут, наверное, еще наложилось, что закрытие практически всех границ с Европой, что стало сложнее летать за рубеж. Но так или иначе, что цены на такси подскочили, что рестораны все забиты, все пытаются сдавать в аренду туристам посуточно, и что очень сложно стало обычным людям, там, студентам, например, найти для себя место в городе.
Это, кстати, у джентрификации есть всякие разные разновидности, которые заканчиваются на ту же акацию. Но начало может быть разным. И одна из распространенных форм – это туристификация. Это джентрификация ради туристов, ради зарабатывания денег на туристах. Или, не знаю, это, наверное, более классическая джентрификация или что-то среднее между ними, за счет неравенства регионов, стран или регионов. Да, то есть, когда… Да, то есть, за джентрификацией всегда стоит какое-то неравенство. В одном случае, в одном месте меньше, в другом больше. Или по цене, или по, ну, или по доходам, или то и другое. Вот. Ну, то есть москвичей все боятся. Сейчас приедут москвичи, и все, капец. Ну, то есть москвичи будут платить такие деньги, которые никто больше в стране платить не может. Поэтому ну, все будут продавать за большие деньги москвичам. Значит, мы, местные жители, больше не можем себе это позволить, не сможем. Аренда жилья. Тбилиси, да, который стонал в 22-м году в панике, да и Ереван тоже, от того, что приехали.
Но, с другой стороны, вспоминается еще Мальме, который находится через мост от Копенгагена. Копенгаген очень дорогой мост, а тут шведский город, который был в упадке после ухода промышленности, и будто бы как раз за счет этого неравенства они нашли новый стимул развития, и горожане в итоге выиграли от этого.
Горожане Мальме?
Да.
Или Копенгагена?
Горожане Мальме.
А что они, как выиграли?
Ну, город был в депрессии, довольно опасный, насколько я помню, потому что все судостроительные заводы закрылись, и город был рассчитан чисто на промышленность. А так, за счет того, что появились новые связи, пришел какой-то бизнес, в том числе, который обслуживал уже там не Копенгаген, а именно вот жителей Мальме, которые, да, иногда ездят на работу в Копенгаген там на поезде или на автобусе, но тем не менее живут в основном в Мальме, и ну, как город за счет этого вытянулся. То есть, бывает ли хорошая джентрификация, когда все-таки, да, кто-то остался обиженный, но общество, там, большая часть, например, общества, она все-таки в плюсе?
Мне кажется, что все постоянно ищут вот тот самый баланс между плюсами и минусами джентрификации. Ну, отрицать плюсы, да, тоже наивно. Понятно, что в основе лежит идея там какого-то развития, обновления, повышения качества, просто ремонт, потому что изнашивается материальная среда, с ней нужно что-то делать. Но есть минусы, да, то есть этот ремонт, это повышение качества среды, это изнашивание делается за счет одних людей в пользу других, и вот это считается ну, минусом, да, то есть это как бы недопустимо. С точки зрения капитализма, они плевать на это хотели, кто выкрутился, кто больше заработал, тот и молодец, но есть другие логики, да, там логика какого-то общего блага, солидарности, прав, на которые, да, как бы, на которые всем, да, все в равной степени этими правами должны обладать, деньги не должны играть здесь никакой решающей роли и так далее. То есть все ищут этот баланс, ну, например, как сделать, да, там, обновление, не выселяя людей, или выселить, но потом вернуть обратно. В Германии, наверное, самой распространенной формой борьбы с джентрификацией становятся кооперативы, которые у нас тоже были, но потом как-то рассосались. Вот, ну, как я сказал, у нас, может быть, это не до такой степени актуально, хотя вот с программой КРТ, там нового жилья, с ростом количества арендного жилья, может быть, ситуация изменится.
Ну, у нас кооперативы будто бы отвечали на жилищный кризис, а когда квадрат так или иначе стало больше и хотя бы стало возможно купить, будто бы сама цель отпала.
Ну, да, наверное, вот не буду утверждать, я не экономист, наверное, да, в России кооперативы для решения этой задачи нужны в меньшей степени, ну, потому что у нас вот эта проблема нет с собственностью, но здесь это очень ну, действенный способ.
Насколько еще слышал от знакомых из Парижа, что когда в каком-то районе начинает расти арендная плата, там неожиданно какую-то ночь поджигают несколько машин, они успешно горят, как-то цены начинают снижаться, владельцы машин получают страховку, и как-то этих людей особо никто не ищет. Можно ли сказать, что это вот как раз способ победить джентрификацию?
Ну, это способ, радикальный способ борьбы с ней. Но здесь, в Берлине, если ты обращал внимание, здесь тоже, я первый раз, когда сюда приехал, был этому поражен, кажется, что в целом уровень жизни довольно высокий в городе, ну, в стране, и вдруг ты, если ну, присмотреться к среде, вот это ну, любимая российская, затеганный, ну, Берлин весь затеганный, а некоторые районы так прям жестко, и он грязный, он прям, и он, так как выяснилось, что я сейчас как раз хотел подчеркнуть, он осознанно грязный местами. Это тоже тактика жителей, которые пытаются оттолкнуть потенциальных инвесторов, сказать: ребята, вам здесь делать нечего.
Лучше в Мюнхен,
здесь такая жесть, такой отстой, здесь грязь, здесь у нас преступность, просто не смотрите в нашу сторону.
Буду по-другому относиться к бодрякам, господи, бродягам у метро.
Они спасают местных жителей, это прям так есть, их часто очень за это даже ценят, любят и привечают. Это может звучать парадоксально, но окружающие жители, которые здесь жили там 20-30 лет, платили свои 300-400 евро за квартиру и понимают, что сейчас вот так вот, а кто-то глянет на их дом и скажет: а кажется, он нуждается, пожалуй, в ремонте, что-то он вообще плохо выглядит. Все, на этом закончится их возможность жить не просто здесь, да, там, в Принцлауэрберге, например, где они выросли, а просто поскольку цена вырастет сразу, ну, примерно раза в 4 или в 5, а вместо 4 евро с них попросят 2000, а они понимают, что они не смогут здесь вообще даже близко после этого жить, не в Принцлауэрберге, потому что, да, в соседних районах попросят 1500, а в следующих чуть дальше попросят 1000. За 400 евро они будут жить в Бранденбурге. Все, они потеряют возможность жить в Берлине. И поэтому они сделают что угодно, чтобы на их дом ни у кого даже мысли не возникло, что их дом нуждается в ремонте. Многие готовы ради этого жить там с плохими коммуникациями, с плохими стеклопакетами, из которых дует и шумно, но просто цена вопроса – это потеря же возможности жить в Берлине вообще.
То есть люди это понимают и делают осознанно?
Конечно, понимают. Каждый берлинец немного экономист, видимо, и умеет прокладывать вот эти вот связки экономические. Это, конечно, удивительный момент, но тогда возникает вопрос. То есть товарищество – это такой низовой ответ, когда сами жители объединяются, выкупают как-то дом и сами решают, сколько будет стоить, как-то жить. То, что есть там в Германии, в Швейцарии, в других городах, странах, затеганные или там подожженные машины – это другой вариант. А есть ли какие-то институциональные, например, решения этого вопроса?
Да, здесь тоже мы их видим, попытки это сделать. Здесь была попытка провести референдум. Но условное социальное жилье, которое воспринимается очень плохо на слух, и нам всем кажется, мы себе представляем социальное жилье, что это такие в Гарлеме 16-этажки, вот там, да, там за 100 какой-то улицей. Вот куда
у меня
страшно.
Почему-то не Красовка сразу всплывает в голове, но в принципе там тоже по 16 этажей.
Ну, типа вот стрёмное какое-то жилье, куда селят социально неблагополучных. Это возможно, невозможно, это так было, да, когда-то. Сейчас социальное жилье означает совершенно другое. Здесь в Берлине социальное жилье означает, что государство выводит жилье из рынка. То есть институциональное решение вывести недвижимость и землю с рынка. Вообще, как бы радикальное институциональное предложение заключается в запрете частной собственности на землю и вывод как бы земли как предмета из рыночных отношений. И про это, ну, марксистские экономисты много писали и пишут, про то, что земля – это особый тип, как бы, не знаю, asset, как это назвать.
Благо,
да, который в рынке быть вообще не может, не должен. Слишком сложные последствия это имеет. Это не то же самое, что владеть машиной, совсем не то же самое. Да, или там какими-то вещами. Это влечет за собой очень много там социальных вещей, которые вот мы тут все и обсуждаем. И в этом как бы специфика. И владение, да, то есть когда нечто переходит в собственность одного человека, это настолько сильно сказывается на всех окружающих, которые вообще к этому отношения не имели. Что, да, как бы запускает вот очень негативный процесс, который общество потом расхлебывают долго. И, как правило, причем расхлебывают за деньги налогоплательщиков, парадоксально. Да, наживаются на этом очень часто конкретные люди и бизнес. А негативные последствия скидываются на государство. То же самое социальное жилье. К сожалению, фактически, что такое социальное жилье? Когда за деньги налогоплательщиков из бюджета города, потому что откуда еще там деньги, кроме налогов, других нет. За эти деньги выкупается жилье, оно выводится с рынка и перестает функционировать, начинает, вернее, функционировать по нерыночным законам. То есть, как бы город несет затраты, чтобы компенсировать часть вот этого гэпа, о котором я говорил. Если на рынке эту квартиру можно сегодня сдать за 2000, город не будет сдавать ее за 2000. Он не будет получать прибыль, потому что город не должен получать прибыль, я имею в виду городские власти, да, городское правительство. Не в этом его цель, потому что в 2000 заложена прибыль. Да, он его как бы будет сдавать по определенной цене, за которую, там, по себестоимости, которую купили, без прибыли, без еще каких-то вещей, и это позволит понизить арендную ставку. Вот это сегодня называется социальным жильем здесь. И есть очень мощное движение по принуждению, движение горожан, которые являются налогоплательщиками, которые платят эти деньги в бюджет и говорят: ребятки, мы платим, мы хотим сами, да, как бы, вот, принять решение о том, мы в ужасе, мы не можем жить в Берлине. Вы уж, пожалуйста, распорядитесь нашими деньгами так, как мы вам скажем. А мы вам скажем: пожалуйста, возьмите и выкупите обратно все, что вы, кстати, продали.
Угу. Да, самое интересное, что это все было, да, как на средней ГДР.
Как и в России.
Да.
Я предлагаю на этом сделать небольшую паузу, а уйти на рекламу. Через 2 минуты мы вернемся, и самое интересное у нас впереди.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Продолжаем прямой эфир программы «Здесь живут люди» в прямом эфире «Живого гвоздя» и на медиаплатформе «Эхо».
Да, мы остановились на том, что одно из решений – это то, что земля не должна быть частной собственности, и тогда всем будет хорошо. А тогда возникает вопрос. Вот у нас был эксперимент в виде СССР, где частной собственности не было, и был жилищный кризис, который там все обещали победить, но как-то вот не смогли. И в итоге как раз образовались товарищества, когда там молодежь, например, сама себе дома строила после работы, но все равно жилья всем не хватало. При этом сейчас, когда частная собственность есть, Олег, вы сами говорите, что для нас джентрификация не так опасна, потому что у всех собственность. Тогда возникает вопрос, а может как раз решение в том, чтобы у каждого просто была собственность на землю, и тогда не будет проблем?
Ну, на землю это почти невозможно, потому что многоквартирные дома, ну, у нас как бы так и есть, типа кусок земли, на котором стоит многоквартирный дом, условно все, кто живут в многоквартирном доме, как бы являются коллективными собственниками этого всего. В принципе, да, вот наша как бы микросистема собственности российская, она является вот таким структурным тормозом на пути микроджентрификации. Но покуда все равно действуют, да, как бы правила капитализма, покуда можно извлекать из земли и из квадратных метров прибыль, этот процесс будет не остановить. Они что-то придумают. Вот они придумали реновацию КРТ, они придумывают намывы, да, как бы намывают землю. Если из этой земли, которая есть, нельзя извлечь прибыль, нельзя всех выселить из 16-этажного дома длиной 2 километра, значит, мы рядышком намоем землю и на ней построим, продадим и извлечем прибыль. То есть, покуда этот предмет, да, как земля и собственность, жилье находит, жилье, да, не любая. Ну, я не такой радикальный, да, в данном случае, там, марксист. Я склоняюсь к тому, что действительно единственный способ остановить это, вывести это из рыночной логики, из влечения прибыли, но, наверное, как минимум, да, по жилью, по коммерческим площадям, по промышленным, наверное, может быть совершенно другая история. Это часть других процессов. А здесь, да, с жильем мы просто приводим логику извлечения прибыли в конфликт с логикой права на хаузинг, да, на жилье.
А если все-таки мыслить в формате капитализма, то не может город просто быть конкурентом для частных уже застройщиков или владельцев домов и как раз, ну, депинговать, но в хорошую сторону для жителей?
В смысле? Город? Нет никакого города, мы уже про это говорили. Вообще задача города не быть конкурентом.
Нет, я к тому, что если у, например, города там 50% всего жилого фонда – это социальное жилье, и он ее сдает по себестоимости, закладывая там обслуживание, ремонт, возможно, какое-то обновление, и там будет реальная цена, которая не зависит от рынка, но при этом ведь частные компании не смогут сдавать, несмотря вот на эти низкие цены.
Да, понимаю, но в этом смысле, да, она может быть конкурентом, то есть у нас будет не рыночная логика, это часть жилья функционирует по нерыночной логике, часть по рыночной. Возможно, это может быть какой-то первый шаг. По сути, к этому и подталкивают, принуждая, даже горожане, принуждая город выкупить жилой фонд, иметь социальное жилье, довести этого до определенного процента, до 15, до 20. И, наверное, потом будет движение в сторону там, довести до 50. И да, я думаю, что такая логика есть. То есть, грубо говоря, поиграть с капитализмом в его, да, как бы по его правилам, но попытаться его переиграть, да, постепенно сменив схему. Но второй способ – это вот как бы коммунальная собственность, коллективная собственность. А, да, то есть, опять же, у нас каждый собственник своей квартиры в кооперативе, все являются со-собственниками жилья в целом. Да, это еще одна форма. И я думаю, что, наверное, как обычно, реальность и правда, или правда реальности скроется в том, что никакой одной формы, любая одна форма всегда ущербна. Жизнь слишком сложна, и наиболее устойчивыми являются системы, в которых разные формы сосуществуют в разных объемах и комбинациях. Но, то есть, по сути, речь идет о том, что чисто капиталистическая логика не должна быть единственной на, как бы, да, в обращении с жильем. Там должны присутствовать еще другие схемы. Коллективная собственность, государственная собственность, может быть, что-то еще, я не знаю. Да, и в разных комбинациях, в разных пропорциях, и это сделает, как бы, систему более гибкой и, да, способной отвечать на разные вызовы.
Насколько я помню, в Нидерландах в зависимости от земли есть разный процент социального жилья, который должен закладываться в каждый абсолютно проект. И там социальное жилье – это как раз для врачей, учителей. То есть не то, что тот, кто не может найти работу, а, например, город понимает, что им не хватает каких-то там людей определенной профессии, чтобы нормально как раз функционировать, и он им в приоритетном порядке отдает эти квадратные метры. Но понятно, что за это все-таки будет платить каждый собственник. Ну, то есть если 15% – это социальное жилье, то получается 75% будет доплачивать за эти вот 15%.
Ну, хотя бы логично, как бы люди, может быть, готовы и согласны доплачивать за там врача, а не просто за бедного человека, у которого нет денег.
Но если возвращаться к теме с товариществами, то я так понимаю, у нас самая большая проблема сегодня – это не то, что такого формата просто не существует, а то, что низкое доверие в обществе. То есть получается, ведь когда ты в товариществе, ты должен так или иначе доверять всем остальным, а потом это оформляется уже в виде товарищества. А у нас будто бы застройщики, ну, компенсируют это самое недоверие и говорят, что вы отдаете нам свои деньги, мы точно что-то построим, вы точно туда въедете. А если кто-то придет, там, не знаю, дальний родственник, знакомый или еще кто-либо, который скажет, что давай, вот ты мне отдашь все свои деньги, а потом через 5 лет я тебе что-нибудь построю, и мы там все будем жить. Наверное, все-таки на него посмотрят так немного с недоверием.
Ну, у нас вообще с доверием плохо, да, но с доверием разного рода. Я думаю, что ты прав в том смысле, что есть, опять же, да, какие-то структурные вещи, которые будут этому больше способствовать или меньше, и трудно построить, ну, вообще придумать какое-то товарищество, почему у нас не работают ТСЖ, в частности. Ну, какое может быть, да, совместное управление собственностью в 2000 квартир? То есть это 5-6-8
тысяч человек. Если они соберутся обсудить цвет стен, то это уже не согласованный
митинг. Это все теряет вообще, да, какой бы то ни был смысл. То есть все это будет работать только если единицы, да, как бы жилья будут значительно меньше. Да, если, ну, здесь есть такие примеры, когда люди договариваются и строят на 5 квартир, там, на 10 квартир. Да, такие, эти люди, ну, в таком объеме, да, как могут между собой договориться. что, честно говоря, будет иметь еще один положительный эффект качества среды. Потому что дома на 10 семей – это совершенно не то же самое, что дома на 2-3 тысячи семей. Поэтому, да, тут такая связь с какими-то социальными и культурными процессами, что яйцо, что курица, сказать сложно. Как обычно, видимо, двигаться надо вот так вот, бочком-бочком в обе стороны.
А если вот подняться на уровень чуть выше, то правильно ли я понимаю, что джентрификация одних городов – ну, это скорее несчастье для тех, кто конкретно живет в этих городах в данный момент, но это возможность для других городов. И тот же Берлин, который там в 90-х был, ну, самой молодой столицей, вообще столицей техно, ночная жизнь и все остальное прочее, то он начал терять это звание город, и дальше он начал перемещаться на Будапешт, например. И за счет этого уже Будапешт поднимается. То есть будто бы это какой-то такой круговорот, когда город в какой-то момент становится слишком дорогим, из него выезжают, при этом этот город начинает в какой-то момент явно дешеветь, как мне кажется. Ну, то есть, если те люди, которые сделали его таким классным, куда-то перемещаются, потому что он им не по карману, поднимать другой город, то будто бы тогда первый должен от этого потерять. Да, или такого, все устроено сложнее.
Такого я, мне кажется, не припомню. Это как с ростом цен. Вот, мне кажется, любой из нас на своей памяти вспомнит много примеров того, что цены росли. Я не помню ни одного примера, чтобы цены вот так, ну, в смысле, на макроуровне, uh-huh. вот раз, и все, на 10 лет.
Ну, почему, палят. Когда нолики убирают?
То есть, теоретически это возможно в длительной перспективе, но примеров, на самом деле, не вспомнить невозможно.
Да, мне кажется, это какая-то абстракция, но я уверен, что экономисты логично объяснят, что это невозможно. Ну, потому что логика капитализма, логика девелопменталистская, да, это логика развития. Все, почему у нас всегда самые страшные новости – потребитель перестал покупать. Угу. Все, экономический кризис. Да? То есть люди перестали инвестировать деньги в экономику, идет на спад. Нет роста – это катастрофа. Рост не 10%, а 5% – это ужас. Рост не 5%, а 3% – это упадок, да, почти. То есть все построено на постоянном инвестировании и росте, инвестировании и росте. И в этом смысле, ну, если город не растет, если цены не растут, считается, что он в упадке. И тут же найдутся эффективные менеджеры, будет объявлена тревога, тут же все сядут в пиджаках за стол переговоров и начнут искать способы вывести этот город из кризиса. Он не может начать дешеветь. Если он дешевеет, как произошло с Восточной Германией, то он, ну, фактически приходит в упадок. Он становится неинтересен, непривлекателен, туда никакие деньги не идут, там не создаются рабочие места, людям просто негде работать. И они уезжают оттуда, и все разрушается само собой. Так что какой-то гармоничной модели как будто не получается. Либо рост, постоянный рост с ростом цен. Как бы за этим должен стоять рост зарплат, чего вообще-то не происходит, потому что есть способы тех, кто извлекает прибыль, как бы ставить всякие фильтры, извлекать больше прибыли, а не повышать зарплаты. Или, по крайней мере, делать это непропорционально. Вот, так что...
Но вот возникает тогда вопрос, что, ну, вот Берлин, в принципе, бывшая КДР, континентальная Европа, она довольно левая. И тут действительно вопросы справедливости могут подниматься своими жителями. Но если мы посмотрим на Лондон, о котором мы уже упоминали, то там будто бы как раз работают только, ну, как, только частная собственность и все права и инструменты, но при этом город продолжает привлекать новых людей. Агломерация постоянно растет, и будто бы для многих то, что город прибавляет в численности, это самый главный показатель, что это хороший город, там много возможностей, поэтому туда надо ехать. Нет ли здесь противоречия?
Ну, здесь точно любой, мне кажется, уже давно урбанист скажет, что это очевидное противоречие. Ну, то, что наши города, особенно мегаполисы, продолжают расти, это катастрофа. На самом деле.
Вести лимиты?
Нет. Это что, это какие-то искусственные насильственные меры, а должны быть другие меры, которые сделают, запустят какие-то естественные процессы, чтобы рассредотачивать людей. Да? Потому что, ну, это уже полная перегрузка. Ну, экологи то же самое говорят, это катастрофа. Все. Ну, это уже другое явление мегаполиса, это уже вообще не города, это просто другой тип. Да, там какой-то совместной жизни, и у него очень много минусов, и дальнейший рост – это точно не благо, и расширение этих самых агломераций. Поэтому, мне кажется, вот урбанисты уже много лет придумывают способы, как это все как раз растянуть и рассеять, а не продолжать концентрировать. А, ну, то тем, кто извлекает деньги, они заинтересованы в том, чтобы продолжать концентрировать. Те, кто ищет работу, поедут туда, где есть работа, они вообще не выбирают, да, по большому счету. Ну, поэтому ответом является как будто размещение работы в других местах. Вместе с работой там нужно размещать инфраструктуру, а это уже какие-то издержки.
А это джентрификация уже тех следующих мест?
Возможно, да, потому что приедут со своими деньгами, да, цены вырастут.
Но все-таки на Земле так много стран, так много обществ, так много городов.
Казалось бы.
Да, неужели, вот если все с этим сталкиваются так или иначе, то какого-то общего, ну ладно, хотя бы не правила, а принципа, что можно сделать, его не существует.
Ну, мне кажется, тут надо разговаривать скорее вот с эконом-географами, которые занимаются как раз темами агломерации, и они в этом лучше разбираются, но ну, решения нет, если бы оно было, мы бы уже видели, как оно работает. Есть разные там попытки, способы с этим разобраться, но, кстати, мне кажется, для меня вот там Германия или Голландия всегда были примерами того, как раз, как вот качество жизни экономической, культурной, социальной, как оно размазано, плохое слово, как оно распределено достаточно равномерно, ну, значительно равномернее, чем там у нас, например, да, и Германия, и Голландия, мне кажется, хорошие примеры этого. Поразительно, да, и всегда казалось, что Берлин, между прочим, будучи столицей, никогда не был, он был большим по населению самым, это правда, но он никогда не был там самым процветающим, самым экономически, да, там, ведущим. Мюнхен и Гамбург и Франкфурт, как минимум, да, еще три города составляют конкуренцию Берлину во многих отношениях. То есть в Германии нельзя говорить, что есть один центр. Если в России все спят и видят, как они или их дети переедут или в Питер, или в Москву, то в Германии, ну, вообще нету такого. Переехать в Берлин? Зачем? Что вообще за абсурд? Никому в голову из Баварии
там же
не придет.
Затегано и грязно.
Там затегано и грязно, совершенно верно.
Ну, насколько я помню, в Нидерландах 60-х годов у них концепция на уровне всей страны как раз вот создание доступности, чтобы из каждой деревушки можно было на поезде в первую очередь уехать как-то быстро до какого-то центра, и плюс действительно подтягивает инфраструктуру. В Германии, по-моему, в 80-х они начали программу, господи, я даже не помню немецкое название, оно там длинное, как будто бы вызывает дьявола, но смысл в том, что они начали создавать пешеходные улицы, чтобы хотя бы какой-то бизнес был в центре каждого городка, чтобы не нужно было переезжать за какими-то самыми банальными вещами как раз в большой город, в мегаполис или какой-то там крупный центр. Но это будто бы и так нужно делать. А вот от самих городов, вот от чиновников, от мэра, есть что они могут предложить, например, кроме социального жилья?
Это для того, чтобы решить вот пресловутую проблему с джентрификацией?
Да.
Ну, пока, мне кажется, она... Какие есть механизмы? Либо организационные, либо экономические. Вот экономический механизм – это выкуп. Экономический механизм – это льготное кредитование кооперативов и каких-то параллельных, ну, альтернативных схем, регулирующие, да, административные меры, которые, наверное, в полномочиях мэров городов. Это вот это самое навязывание процента социального жилья, то есть части, да, в любом строящемся единице жилой, да, какая-то часть, какой-то процент не будет, да, то есть будет выводиться из рынка. И это навязанное как бы требование, потому что это в интересах социальной жизни, а не логики извлечения прибыли из квадратных метров. Вот, наверное, на какой-то вот комбинации этих вещей здесь пытаются играть.
А можно ли сказать, что вот в наших реалиях, когда, например, на Рубинштейна приезжает автозак и начинает винтить там людей, которые сделали шаг в сторону от бара и пьют не на летней веранде алкоголь, а вот, ну, в метре от нее, или то, что вот в Москве происходило около ямы, когда там тоже винтило было и заборами ограждали. Можно ли сказать, что это борьба тоже с джентрификацией, чтобы там вот те, кто живут, чувствовали себя хорошо и оставались?
Ну, это тоже, как всегда, палка о двух концах. Есть борьба с туристификацией. Мы знаем много примеров. Барселона, там, Венеция борются с этим прям серьезно. То, о чем ты говоришь, это, наверное, и в логике кнута и пряника. То есть это кнут, очевидно. Ну, да, что есть правила, нельзя их нарушать. А с другой стороны, мы знаем примеры того, что, ну, как бы обратной стороной или другой стороной этой палки является то, что называют «not in my backyard». когда жители начинают относиться к городу как к своей собственности, частной собственности, как к квартире. Городская среда как будто продолжение их квартиры.
Так урбанисты наоборот говорят, что это хорошо, что ответственность появляется.
Категорически нехорошо. Социологи говорят, это нехорошо, потому что городская среда, публичная среда, публичная сфера – это не частная. Не надо путать, нельзя переносить на публичную сферу, на публичное пространство качество частного. Это уничтожение публичного, это его захватывание. А публичные правила работают по другим принципам. Вот, да, и тут как бы вот он конфликт. С одной стороны, да, люди в городе имеют право ходить и, в общем, не знаю, да, наверное, пить пиво в кафе на улице. И когда нет уличных кафе, мы тоже, как жители города, говорим, да что за фигня, ну что такое-то? Ну вон, солнце, третий день, солнце, весна, почки везде распускаются. Я хочу сидеть на солнышке, пить свой кофе, а не внутри. Вот. А мне жители сверху этого дома говорят, нет, ты не будешь пить кофе снаружи, потому что мы тут живем, и нам не нравится, что ты сидишь перед нашими окнами. Да? Ну вот вам нужно каким-то образом договариваться. Ну вот это правило, кстати, публичной жизни, в отличие от частной. В ней надо договариваться.
Сразу вспомнил про патриаршие пруды в Москве, как там стало громко, весело, и как жители были категорически против этого. То есть... Но они в итоге договорились, я так понимаю, или как, чем там кончилась история?
Ну, все как-то между собой договорились. Мне кажется, что это вопрос притирки и введения определенных правил. Можно шуметь, но не после 10.
И денег.
А после 10 приезжает автозак. Ну, извините. Такой вот предмет договоренности. Но зато до 10 можно. А что не будет соблюдать правила, лишат вообще этой возможности. Ну, в общем, да, мне кажется, предмет договоренности. Ну, как-то достигают ее, но... И иногда, поскольку, опять же, да, все мы живем в логике капитализма, включают капиталистические инструменты, въезд в центр Венеции теперь, а чуть ли не вход, теперь стоит денег. Нужно платить не просто, как мы раньше платили, туристический налог, да, там 1 евро.
Если снимаешь отель,
да,
или
вот
проезд.
Мне кажется, именно. Чуть ли не вообще, но проезд-то он давно уже, да, это скорее транспортная проблема. Но теперь это вот тоже борьба с туристификацией, то есть пытаются ограничить, да, как бы вход просто людей, подняв, ну, введя такой финансовый, грубо говоря, барьер. Я поймал себя на том, что если, не знаю, вход действительно там в центр Венеции, как в музей, будет стоить там 20 евро, я подумал, ну, елки, я уже там был, и не раз, да, как бы в десятый раз. Так думаешь, не махнуть ли в Венецию? А потом подумаешь, да ладно, я же там был. И чтобы вот 20 евро, а на семью так это уже вообще прилично. Ну зачем? Лучше поеду туда, где не было. Этого они и добивались.
Да. Ну вообще я вспоминаю практически все программы развития там малых, средних городов вокруг каких-то крупных центров. И у них, мне кажется, всегда там где-то, ну, в первых 10 страницах было, что мы сделаем туристический бренд, мы сделаем то-то, 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 туристы к нам поедут, у нас будет все хорошо. А тут получается, что нехорошо.
До определенной степени будет хорошо, а потом не будет. А как это остановить? Ну, об этом не думают, когда запускают этот процесс. Все только мечтают, чтобы он запустился. Что потом с ним делать? Ну, правда, не всем приходится что-то с этим делать. Таких городов там не так много, которые прямо от этого страдают. Но чем меньше город, тем, на самом деле, это скорее случится.
Но тогда многие скажут, что ну, ведь сами жители владеют там квартирами, которые они сдают, бизнесом, которыми они там управляют и зарабатывают на туристах. Но опять же получается, что они в плюсе будут.
Отчасти да, вот если структура собственности такая, как вот в российских или там постсоветских городах, да, но да, они могут найти для себя в этих процессах выгоду, будучи собственниками. Они в такой позиции, которая в капиталистической логике выигрышная. Опять же, есть те, кто не в этой позиции, они будут автоматически проигрывающими, но даже те, кто в этой позиции, являясь собственниками жилья, начинают проигрывать, когда цены растут на сервисы. А сервисы и растут цены, да, как бы настраиваясь на туристов. И даже если ты собственник в своей квартире, но вокруг у тебя магазины, в которых продается только то, что интересно туристам, во-первых, по составу, во-вторых, по ценам, ты такой, отлично, я как бы собственник жилья вот тут, но теперь мне нужно до ближайшего продуктового магазина, где я куплю себе, да, там, хлеб не за 5 евро, а за евро. Мне до него теперь на чем пилить надо, на каком транспорте, куда-то ехать. Все, в пешей доступности его уже нет. Я живу в центре, да, там, в Барселоне, вот возле собора. Угу. Или в готике. Все, приехали.
Кстати, интересная тенденция была в Москве, когда начали программу реконструкции улицы и расширяли тротуары, то в целом в центре Москвы особо продуктовых не было. Супермаркетов какие-то, либо это какие-то лакшери-сети, которые действительно недоступны обычным, либо примерно ничего. И доставки тоже не было. А вот как ни странно, когда начали расширять тротуары и пошли просто люди гулять по городу, и им нужно было время от времени покупать там что-то попить себе, перекусить, например, то там стали открываться как раз продуктовые небольшие. Это, с одной стороны, Вкусвилл. Думаю, никто не подумает, что это реклама. Хотя премиум сырками. Ну или другие подобные сети, они стали появляться, хотя, по идее, как раз процесс джентрификации будто бы запустился. Но те же Патрики, они стали так раскручиваться, когда там стало просто место, чтобы гулять, а не обтесывать чужие машины. То есть, будто бы бывают исключения.
Ну, то, что точки там какого-то питания появятся, это точно, но мне кажется, что они не будут дешевыми. Ну, хотя Вкусвилл – это сеть, действительно, она какая есть, такая и есть.
Если ничего нет, то появляется хотя бы такое, то это будто бы тоже
плюс. Ну, лучше, чем ничего, да. Наша любимая формула, да. Которая и... всегда является дорогой в ад.
Меньше из двух зол, но оба все еще это зло.
Да, но здесь, кстати, если ты обращал внимание, даже в самых дорогих районах, удивительным образом, я не знаю, такая политика, вот я про это не узнавал, но мне это всегда было интересно, да, кажется, что у тебя будет не только Реве, да, как бы там, ну, или там Эдека, да, как бы дорогие сетки, но тут же будет какой-нибудь Нетто, да, вот прям, ну, самый базовый, и они прям будут соседствовать, и все это будет в центре, да, там, того же Принца Лауэрберга, да, там на Кольвиц Плас за углом есть Нетто. Казалось бы, откуда ему тут взяться, кто здесь ходит в Нетто? Ходят, живут не только там, да, экспаты.
А можно ли, кстати, сказать, что вот коммуналки, которые достались от советских годов, и в Москве, которые пропали примерно, мне кажется, в 10-х годах, ну, то есть там как-то договорились, выкупили, переделали обратно под квартиры. А вот в центре Петербурга даже, мне кажется, до сих пор на Невском есть именно коммуналки, и за счет того, что там остаются небольшие, по сути, такие студии, довольно доступные. Да, качество жилья там, наверное, не всем подходящее, но тем не менее, за счет того, что такой формат просто есть, там как раз сохранились и столовые, и продуктовые самые обычные, и все остальное, ну, вот такой вот, для всех слоев.
И жесткий протест, я это знаю просто по своим близким там, друзьям и родственникам. Вот средний класс, который за большие деньги купил там отремонтированный или сам отремонтировал бывшие коммуналки, ну, ненавидят жильцов всех остальных коммуналок, конечно. Там жесткий такой классовый конфликт и полная неготовность как бы терпеть и нетолерантность, потому что, ну, типа, мы же правильные, мы хорошие горожане, мы деньги платим, зарабатываем деньги, платим деньги, не плюем, не бросаем бычки на лестничной площадке. А вот эти все, как бы им тут не место. Ну, да, вот такая как бы такая классовая логика, кто хороший, а кто плохой горожанин. Но в Питере, да, была целая программа, она действовала долго, она, по сути, исчерпала весь ликвидный жилой фонд коммунальный. Все, что осталось, это такой жесткий неликвид, что должны случиться какие-то прям, ну, это, кстати, тоже еще говорит, да, то есть жесткий неликвид означает, что там остались только люди, ну, у которых настолько вообще нету никаких ресурсов, вот просто совсем, да, то есть не ладно кредит в банке, но даже родственников, которые могут дать взаймы, да, то есть это люди вот, действительно, ну, очень специфического такого социального, да, какого-то там склада.
Обычно очень таких сильно называют проблемными соседями,
ну, они,
да?
Да, они проблему составляют для тех, кто живет рядом, это правда. Но они на самом деле в очень плохой так-то, да, как мы все время мыслим из логики кого-то, да, из логики соседей, которые нормальные горожане, то есть средний класс. Для них это проблема. Но есть там, не знаю, банальная логика солидарности и прав людей, но эти люди оказались в этой ситуации, это очень сложная ситуация, вот правда, да, то есть у них, скорее всего, прямо очень тяжелая жизненная ситуация по всем фронтам. А иначе бы они не жили, потому что это прям совсем плохие условия. А все остальные уже так или иначе расселены как-то за счет каких-то кредитов, там чего-то. Но для расселения всегда жильцы тоже должны были найти какой-то ресурс, чтобы вложиться. Да? В этой программе она была так устроена, что расселяющий там девелопер, маклер, он все равно не вносил все ресурсы, часть ресурсов жильцы докладывали, должны были найти. Этим не найти. пока не случится что-то экстраординарное, как, не знаю, вот социальная, совсем социальная программа расселения, не коммерческая, да, как была, а прям социальная. Но эти коммуналки, скорее всего, не расселятся, их все еще, видимо, довольно много. Я сейчас не знаю процента, но процентов, мне кажется, чуть ли не 15-20 еще оставалось. Ну, вот район к району очень сильно зависит.
У нас до конца минуты я должен вопрос задать, который был еще в самом начале нашего эфира. Исследования есть по этому вопросу? Особенно интересно применительно к Российской Федерации. Работы, статьи, может быть, и на примере других стран, спрашивает Ирина.
Есть исследования в других странах, очень много, конечно. Прежде всего, Великобритания и Германия. Вот просто на английском языке наберите gentrification и там добавьте Берлин или Лондон, и вам вывалится огромное количество литературы. На русском по Москве очень мало. Есть исследования моего тезки Олега Голубчикова, если не ошибаюсь, довольно давнее, начало, наверное, 2000-х, по патриаршам. И есть исследование по Петербургу, которое мы делали вместе с коллегой из Берлина, с Матиасом Бернтом, который написал на эту тему книжку. Ну, книжка на английском языке, пока мы ее на русский не перевели. И вообще на русском про джентрификацию, мне кажется, нет примерно ничего.
Не, Россия, в принципе, сейчас довольно неплохо переводит. Мне кажется, это с каждым годом все меньше.
Надо, проблем. Да, поискать или вот, может быть, ну, как-то мы этим озаботимся и переведем что-то. На русский, на английском очень много литературы. По России пока мало.
Спасибо большое. Надеюсь, со временем исправит это. Да.
Благодарим нашего эксперта, социолога, урбаниста Олега Починкова. И, дорогие друзья, вас также благодарим. Не забудьте про лайки, не забудьте про подписку на канал «Живой гвоздь», канал «Город для людей» Аркадия Гершмана и о том, что через неделю мы снова в эфире в это же время.
Всем спасибо. Пока.
Спасибо, пока.